американское торговое право превзошло бы то, что мы имеем здесь, в Соединенных Штатах. Заметьте еще одну интересную деталь. Штаб-квартира НАФТА находится в Мексике, управляет торговлей Соединенных Штатов в обход нашему Конгрессу. Однако, кажется, до этого никому нет дела. Это очень вероятно, и вероятно неизбежно, что наше право на ношение оружия будет решаться в североамериканском суде. Это просто пример того, что происходит и что предлагается. Мы хотим сохранить нашу юридическую систему. Мы хотим сохранить наше право на хранение и ношение оружия. Мы хотим сохранить Верховный суд, а не трибунал, который будет его превосходить. В 2005 году испанская компания Чинтра подписала секретное соглашение с Министерством транспорта штата Техас о постройке платных дорог на месте уже существующих, поддержание которых финансировалось на налоговые поступления. Верьте или нет, но в Техасе есть люди, которые не знают, что такое транстехасский коридор. Он прав. CTC-69 у нас все еще на повестке природоохранные слушания, что начнутся весной в моей части штата. И есть еще люди, кто понятия не имеет, что приближается к их заднему двору. Государственная организация TxDOT заявила, что соглашение с иностранной компанией являлось тайной даже для законодателей штата Техас. Когда правда всплыла, газеты по всей округе говорили, что в политической жизни полетят головы. Ответом Читры была немедленная скупка ее австралийским филиалом всех американских газет вдоль транстехасского коридора, которые критиковали их план. Стоимость 40 или 50 тиражей – ничто по сравнению с ожидаемой прибылью. Только одна из фаз государственного плана платных дорог предполагает извлечение 200 миллиардов долларов уже в первые 15 лет эксплуатации, а ведь Техас – лишь малая часть этого глобального процесса. Объединение межнациональных компаний настойчиво укрепляет инфраструктуру государственных финансов по всему миру. И те же самые интересы строят мировое правительство, согласно их правилам. Буквально страна чудес корпоративной коррупции, где правительство просто как пылесосы высасывает из среднего класса ресурсы и богатства, переводя их затем на офшорные банковские счета, оставляя за собой культурную и экономическую пустошь легко управляемых рабов. Основная цель североамериканского соглашения о свободе внешней торговли – не торговля, это контроль, контроль людей. Генеральное соглашение по тарифам и торговле – ГАТТ, еще хуже. Опять же, тут разговор не о торговле, это субсидирование торговли из фондов налогоплательщиков. Все это зародилось здесь. И для спасения этой страны мы здесь это чудовище и уничтожим. Если мы остановим это здесь, в Техасе, то мы здесь же и остановим рождение нового мирового порядка. Опросы убедительно демонстрируют, что более 90% людей против системы автомагистрали НАФТА со своими платными дорогами. Как только люди узнали об угрозе, они пришли в ярость и стали принимать меры. Я понимаю, наша ранчо — это часть дарованных нам исконных испанских земель, но я не в восторге от факта, что Испания забирает их сегодня обратно. Противники предлагаемой автомагистрали провели сегодня акцию протеста. Большинство округов штата Техас проголосовали против плана Североамериканского союза и обещали блокировать строительство его инфраструктуры. Мы уже в курсе о прошедшем в американском Конгрессе законе, и что практически никто во всем Конгрессе не встал и не сказал «нет». Они уже утвердили закон, требующий включения электронного чипа в водительские права. Что ж, скажу я вам, что не собираюсь носить какие бы то ни было права с таким чипом, чтобы тоталитарное государство могло бы следить за всей моей жизнью. Нет, не бывать этому никогда. Мы — люди, владельцы этой земли. Мы — люди, владельцы этих деревьев. Мы — люди, владельцы нашего прекрасного Техаса. И мы не позволим кучке подлецов и грабителей-магнатов отнять его у нас. RFID-отслеживающие чипы, встроенные в государственные инспекционные наклейки и пошлинные бирки, уже используются для слежения за населением. Новая система также предполагает управление ростом развития, а также регулирование так называемого умного роста. Умный рост — это не что иное, как попытка контролировать города. Соглашение по биологическому разнообразию призвано контролировать население и управлять им. Платные дороги на автомагистралях между штатами по всей стране отрезают съезды к небольшим городам и сельским хозяйствам, создавая заброшенные города и местности. Эта тенденция усиливается под системой автомагистрали НАФТА и ведет к одичанию более половины страны. Предназначение всех этих решений — дать бюрократии все больше и больше свобод, при этом связывая руки индивидуумам. Факт, что ввел меня во всю эту дискуссию, заключается в том, что в то время, как я проводил эти многомиллионно-долларовые исследования, в 80-е и в начале 90-х, мне стала известна информация о блокировании половины США, фактически превращение этой половины в коридоры дикой местности и заповедники. Названо это было проектом «Диких земель», но ключевым краеугольным камнем ООН также стало соглашение по биологическому разнообразию. Во время тех исследований я начал понимать, что это явилось не попыткой защитить окружающую среду, а попыткой поставить под контроль вас и меня. Они делили США на небольшие ячейки, между которыми разорвали все дороги, все связи и превратили сельскую местность в дикие земли. Федеральная система шоссейной дороги была разработана в 70-х военными стратегами Пентагона для быстрого развертывания наземных войск и защиты США на случай нападения извне. Неконституционное Северное командование теперь использует систему автомагистралей как матрицу проекционной силы для управления населением США. Через федерально связанные командные центры экстренных ситуаций окружная и муниципальная власть втихую федерализировалась по всей стране. На каждый город были потрачены миллионы долларов для установки камер наблюдения. Каждый город, деревня, независимо от размеров или положения, теперь под наблюдением. Компьютерные программы для сканирования номерных знаков прослеживают любые передвижения американцев. Разворачиваются новые системы сканирования лиц, чтения по губам, анализа походок. По пресловутому акту военных комиссий, американские граждане могут быть тайно арестованы, лишены гражданства, выведены за пределы страны в лагеря пыток и тайно казнены. Под секцией 802 патриотического акта любой проступок может быть рассмотрен как терроризм. Федеральные полицейские команды, названные «змеиные бригады», в произвольном порядке вынуждают рядовых американцев выстраиваться в ряд и демонстрировать свои документы. На тротуарах Майами, в метро Нью-Йорка, на улицах Хьюстона, Техаса, граждане обыскиваются вооруженными до зубов бригадами военизированной полиции. Нью-Йорк, сентябрь 2006-го. Где машина? Идем, ребята, пошли. Эй, а ну-ка перестаньте снимать нас, сэр. Сэр, может вы... Это первая поправка США. Уберите камеру. Я говорю, перестаньте тыкать мне в лицо своей камерой. Непонятно? Погодите, но ведь вы на улицах Нью-Йорк. В чем тут это? Я повторяю, перестаньте снимать меня этой камерой. Какого хера вам тут надо, мужик? Это свободная страна. Уберите эту чертову камеру вон. Слушайте, вам здесь не нацистская Германия, и никто вам камеры в лицо не тычет. Эй, езжайте в Россию, там командуйте. Сержант! Нам не запрещено ходить с камерами по улицам. Слушайте, я говорю, перестань оттыкать лицо камерой. Ваш парень начинает материть нас. Никто вам камерой в лицо не кричит. Еще задолго до 11 сентября Пентагон упорно нарушал федеральный закон, запрещающий военным контролировать американских граждан. Более двух десятилетий по всей стране из ниоткуда появлялись военные команды, наугад останавливая машины и обыскивая прохожих. Под бурные одобрения армия рыскала в сумках на футбольном суперкубке в 2006 и на других событиях высокого уровня. Затем президент Буш подписал оборонный уполномочивающий акт, который радикально увеличил финансирование и без того заплывшего жиром теневого правительства. В акте исполнительная власть формально была обвинена в подготовке к внутреннему восстанию. Тем самым развернулось упреждающее лишение государственных управляющих и законодателей своих полномочий. Федеральное правительство было открыто объявлено полномочным органом, что обращается с народом и штатами, как с врагами. Затем, 9 мая 2007 года, президент Буш незаконно наградил себя новыми полномочиями, превратив официальный институт президентства в декретную диктатуру. В прошлом целостность правительства была поделена между законодательной, судебной и исполнительной ветвями правительства. Сегодня все эти полномочия в руках президента. По даже незначительным причинам, включая отраженный в документах текст, при любом инциденте, происходящем в мире, независимо от его местоположения, который затрагивает население, инфраструктуру, окружающую среду, экономику или правительственные функции, президент полномочен ввести всеобщее военное положение. Необходимо добавить, что президент сегодня является марионеткой мирового преступного синдиката и, даже не воспользовавшись своими новыми полномочиями, просто передает эту эстафету будущим марионеточным администрациям.
Приобретена эта победа. Не забывайте принесенных вами жертв.
Самое важное правило управления нацией – научить людей любить своих вождей. Почему мы не учимся на ошибках наших предков? Почему человеческий род повязан циклом кровопролитий и порабощений? Хищные элиты всегда рационально объясняют свой гнет заявкой на высшее божественное право управления, в действительности же являясь стаей безжалостных психопатов, паразитически присосавшись к основному населению, пока их яд не приведет к гибели нации. История человечества насчитывает тысячи деспотичных правительств. За историю менее 10 можно назвать действительно свободными. Только в 20 веке более 150 миллионов человек были убиты руками своих правительств. В России красный террор поглотил жизни более 60 миллионов мужчин, женщин и детей. Война Гитлера приговорила 22 миллиона. Во времена господства Мао Цзэдуна более 60 миллионов крестьян-фермеров были убиты. Этот список увеличивается и по сей день. 300 тысяч невиновных гражданских убили в Гватемале. Более 2 миллионов душ жестоко уничтожено правительством Камбоджи. 1,5 миллиона убито в Турции, 300 тысяч в Уганде, более 800 тысяч зарублены в Руанде. Печально, что существует громадное количество примеров истребления невинных семей своими правительствами. Все и не перечислить. Историческим фактом является то, что государство — это первопричина неестественной смертности. Если собрать эти 150 миллионов убитых, одержимыми жаждой власти правительствами в прошедшем веке, и поделить на 100 тысяч вместимость самого большого стадиона, то потребуется 1500 стадионов кричащих болельщиков, чтобы вместить всех их. 1500 забитых людьми огромных стадионов, и все уничтожено. Это предупреждение для тех, кто думает, что это не может случиться у нас. Резня, развернутая за последние 100 лет, только предварительная стадия нового мирового порядка. Преступления Гитлера и Сталина стали теперь частью истории, но коммунистическая система Китая может поднять эту историческую планку смертей на более высокий уровень. Порабощение и массовые убийства продолжаются и в наши дни, полностью поддерживаемые и санкционированные новым мировым порядком. 正好说明了我们的军队. Красный Китай — лаборатория глобалистов, доказательная почва их планов, где почти 1.5 миллиарда людей проживают свои жизни, как подопытные крысы на испытательном полигоне для формулирования прекрасного нового мира. Американские и британские военные силы действовали плечом к плечу с Мао Цзэдуном на протяжении Второй мировой. И в конце войны они тайно поддержали Мао в вытеснении националиста Чай Канши. Тогда ЦРУ считала Мао фактором стабилизации. Наставник Билла Клинтона, профессор университета научной политики Джорджтауна, Кэрол Куигли, поведал в своей книге «Трагедия и надежда», как группы англо-американского круглого стола поддерживали любые веяния авторитаризма, от коммунизма до фашизма, для отточки на них планируемых принципов доминирования над населением и экономикой. Элита — это монополисты. Они стремятся через создание монополий и пороховую бочку властвовать над людьми. Руководящая верхушка нового мирового порядка в своих письмах непрерывно восхваляет коррумпированную коммунистическую модель Китая. В августе 1973-го в статье, написанной Дэвидом Рокфеллером для «Нью-Йорк Таймс», он открыто хвалит и поддерживает деятельность Мао Цзэдуна во время празднования их системы управления и власти. Какой бы ни была цена китайской революции, эта страна, безусловно, преуспела не только в создании более эффективной и посвятившей себя правому делу администрации, но также и в создании высокой морали и общей цели. Социальный эксперимент Китая под лидерством председателя Мао является одним из самых важных и успешных во всей истории. Дэвид Рокфеллер, Нью-Йорк Таймс, 10 августа 1973 года. Красный Китай — это модель запланированного общества нового мирового порядка. Китай за свой политический курс получил от ООН больше наград, чем какая-либо другая нация. Для планировщиков-глобалистов авторитарный Китай — это будущее. Китай принял политику одного ребенка путем воздействия консорциума евгенистических организаций, которые включают Объединенные Нации и запланированный статус родителя. Пары, которые имеют более одного ребенка, серьезно штрафуются или лишаются свободы. Практика принудительного аборта в Китае вместе с культовым желанием иметь мальчика в семье погрузила страну в углубляющийся кризис. Мужское население сегодня превышает женское на 30 миллионов. Китайское государство безжалостно расправляется с любыми формами несогласия с его политикой. Альтернативные вероисповедания, сторонники движения Falun Gong, проповедующие праведность и сострадание, бастующие рабочие фабрики, посылаются в принудительные трудовые лагеря. Их кровь и органы каталогизируются для подготовки к продаже. Китайское правительство продает органы заключенных на мировом рынке донорских органов. Если богатый пациент решается на операцию в Китае, ради него убивают заключенного, затем первому пересаживают его донорские органы. Если же органы утекают из страны, то специальная мобильная бригада быстрого реагирования казнит человека и извлекает его органы по пути к ожидающему самолету. Китайские общественные подстрекатели подвергают эвтаназии пожилых и инвалидов. Китай в полной мере следует проектам глобалистов по устройству мира. Такая же античеловечная тотальная метода постепенно предваряется по всему миру. Уменьшение численности населения должно иметь высший приоритет внешней политики по отношению к странам третьего мира. Генри Киссинджер, 1974 год. В наши дни возникла необходимость в новом мировом порядке. Но сегодня это требует различные характеристики для различных частей мира. Однако ни одна из них сегодня не может сработать. По моему мнению, это своего рода набросок, который однажды, в последующие годы, проявится. Где зарождается такое мышление? Почему, когда элиты убивают массивы людей, никто не сопротивляется им? Какая идеология движет извращенными умами элиты? Еще 2400 лет назад, во времена Платона, государственные планировщики открыто объявили своим желанием тщательный контроль жизни простого человека. От программ по размножению до массового истребления неугодных, их темная мечта пропутешествовала тысячелетия до наших дней. Евгеника — это наука учреждения по социального контролю, которые улучшают или ухудшают расовые качества будущих поколений, физически или ментально. Сэр Фрэнсис Галтон. Научная рациональность тирании всегда была привлекательна для элиты, потому что она создает удобное оправдание за обращение со своими собратьями хуже, чем с животными. Роберт Томас Малтас получил известность за фразу, что продовольственный коллапс мог бы помочь решить проблему очистки земли от бедняков. Его сценарий позже был назван Малтасской катастрофой. Идеи Малтаса привели к становлению новой научной области, которая доминировала над курсом человеческой истории в последующие 200 и более лет. Чарльз Дарвин, поклонник Малтасской модели, главный вдохновитель учения о естественном отборе, развил эволюционную теорию. С помощью Т.Х. Хаксли, известного как бульдог Дарвина, за энергичную поддержку взглядов ученого, теории Дарвина были широко одобрены среди высших научных кругов Англии, а затем и остального мира. Кузен Дарвина, Фрэнсис Галтон, считающийся отцом Евгеники, видел возможности прогресса человеческого рода через доминирование эволюционной теории Дарвина и прикладных социальных принципов для развития социального дарвинизма. Семейство Дарвинов, Галтон, Хаксли и Веджвуд были так поглощены проектом своей новой социальной теории, что их семьи обязались вступать в брачные связи исключительно между собой. Они ошибочно предположили, что всего через несколько поколений их фамилии приведут в свет суперлюдей. Находящаяся в стадии становления псевдонаука систематизировала практику межродственного скрещивания, ранее популярного в элитных сферах золотых веков. Эксперимент в 4 семейств окончился катастрофой. Всего за 2 поколения межродственного скрещивания около 90% их потомства или умерли при рождении, или поимели серьезные физические или психические недостатки. Голубая кровь планеты, особенно королевские семейства, которые уже были одержимы породным размножением и полны презрения к низшим слоям, ухватились за новую науку и стали энергично проводить в жизни ее цели. Биометрия, вроде новая наука, фактически была разработана Галтоном в 1870-х для прослеживания расовых черт, генетического учета и как путь к отборному лицензированию размножения. В 1904-м под управлением Евгеника Чарльза Давенпорта в США стартовала научно-исследовательская программа Cold Spring Harbor, финансированная видными магнатами-грабителями Карнеги, Рокфеллером и Хэрриманом. В 1907-м в США вступили в силу первые законы по стерилизации. Граждане с умеренным уродством или низкими тестовыми оценками в их персональных карточках были арестованы и насильно стерилизованы. Вам 17, Алиса, не так ли? Да, но что вы сделали с моими родными? Ну, мы пытаемся им помочь, Алиса, и тебе тоже. Сегодня днем их забрали в больницу. В больницу? Но этим утром никто из них болен не был. Мы посчитали необходимым предоставить дело твоей семьи на рассмотрение Государственной медицинской комиссии, и после тщательного обследования было принято решение, что вся твоя семья должна быть стерилизована. Но что это? Я не понимаю, о чем вы говорите. Но в нашем государстве есть закон, который предписывает таким людям проведение операции, после которой они более не способны рожать детей. Понимаю. Теперь мы отвезем твоих братьев туда, где о них позаботятся должным образом. И ты через какое-то время сможешь вернуться к своей работе. Я все устрою так, чтобы тебя не уволили за прогулы. Но я не собираюсь бросать работу и никуда не собираюсь идти с вами. Теперь и тебе нужно в больницу, Алиса. Так вы говорите, что я после этого никогда не смогу иметь детей? Верно. Но я совершенно здоров, я не пойду в больницу. Нам не нужны неприятности, девушка. Но если ты откажешься идти, то полицейский поведет тебя туда силой. В 1910-м была организована Вирджиническая архивная служба Соединенных Штатов. К тому времени британцы создали первую сеть общественных работников для свежих и продвижения в жизнь культа Евгеники, что быстро захватывало контроль над западным социумом. Общественные работники решали, у кого можно отобрать младенцев, кого можно стерилизовать, а в некоторых случаях и бесшумно убить. В 1911-м семейство Рокфеллеров экспортировало Евгенику в Германию, субсидируя институт Кайзера Вильгельма, который позже сформировал центральный столб Третьего Рейха. В 1912-м, после международной конференции по эвгенике в Лондоне, эта наука приобретает статус повального помешательства и сверхпопулярность. Футурист и автор научно-фантастических бестселлеров Герберт Уэллс изучал биологию по учениям известных евгеников, распространяя затем новую веру по всему миру. В 1916-м возлюбленная Уэллса Маргарет Сенгер начинает свое дело по продвижению евгеники в Соединенных Штатах. В 1923-м Сенгер принимает солидную финансовую помощь от семейства Рокфеллеров. Сенгер писала своему соратнику-евгенисту Клэренс Джей Кэмпбелл о необходимости вербовки черных лидеров как движущей силы в программах по стерилизации в негритянских общинах. В 1924-м в книге «Моя борьба» Гитлер пишет, что евгеника в США — его вдохновение. Гитлер даже написал фанатичное письмо американскому евгенику и консерватору Мэдисону Гранту, назвав его тематическую книгу «Путь великой расы» своей Библией. Благодаря Гранту Гитлер разработал план массового истребления евреев и тех, кого называл подрасой, а также инвалидов. К 1927-му евгеника заняла господствующие позиции. Так называемая наука настойчиво пробивалась в школы, церкви и государственные организации. Церкви боролись за получение большого денежного приза, обещанного тем, кто наилучшим образом вплетет евгенику в свои проповеди. Основные ветви христианства уверяли американцев, что Иисус был за принципы евгеники. В тот же год более 25 штатов утвердили законы о стерилизации, и Верховный суд принимал решение о жесткой стерилизации населения. Когда в 1933-м Гитлер пришел к власти, одно из первых его действий было становление национальных законов евгеники по модели законов Соединенных Штатов. Фильм 1934 года «Дети завтрашнего дня» довел евгенические планы до массового зрителя. В случае с мисс Мейсон я не вижу причин для ее оперирования. Девочка совершенно нормальна. Она выполняет трудную работу и имеет хорошую репутацию. Вы знаете состав ее семьи, не так ли? Да, Ваша честь, я знаю. В семье есть и другие дети. Я прав? Да. Насколько здоровы они? Ну, один из них инвалид, два других слабоумные. Но разве старший из них не в тюрьме? Ну да, кажется так. И, зная все это, вы продолжаете утверждать, что этой девушке следует разрешить приносить в мир подобных людей. Но она здорова, Ваша честь. Она не такая, как остальные. Считаю, ей следует дать шанс принять решение самой. Я не могу согласиться с вами, доктор. Предположим, что она нормальна. Однако есть шансы, что ее дети унаследуют семейные болезни. Ведь это возможно? Но, Ваша честь, я... Я сожалею, доктор, но трех поколений больных достаточно. Ходатайство отклонено. К 1936-му Германия стала мировым лидером в евгенике, предпринимая эффективные действия по стерилизации и умерщвлению сотен тысяч людей. Три крупных американских евгеника — Девенпорт, Лофлан и Гоу — были посланы Рокфеллерами в Германию, где они консультировали нацистов по точной настройке своей системы массового уничтожения. При решительной поддержке США и Англии Германия оказалась на ступени, платой за которую стали десятки миллионов жизней. По окончанию войны союзники защитили от руки правосудия матерых нацистских ученых, которые замучили до смерти тысячи людей. Нацистское клеймо над Евгеникой обеспокоило элиту, однако они не собирались отказываться от своих планов. Союзники буквально бились между собой за право обладания высшими нацистскими Евгениками. И неважно, что врачи СС замучили до смерти десятки тысяч людей. После войны они оказались на свободе. Ангел смерти Джозеф Менгеле и его босс Отмар фон Хершуер не были преданы суду. А после войны фон Хершуер даже спокойно продолжал работать в Германии. Евгенисты были злы, что их великие дела оказались выставлены на показ. Они принялись срочно маскировать свои планы. Квартальный журнал «Евгеника» превратился в социальную биологию. Американская лига ограничения рождаемости преобразовалась в планирование семьи. Появились новые термины — трансгуманизм, контроль населения, выживаемость, консервация, энвайронментализм. Они заменили расовую гигиену и социальный дарвинизм. Многие евгеники прошлого периода занялись тем, что они назвали криптоевгеникой. Целеустремленно запрятывая свои верования в послевоенном мире, они превратились в высокоуважаемых антропологов, биологов и генетиков. Союзники начали контрабандный вывоз тысяч нацистских ученых из Германии и размещение их на ключевых научных позициях военно-промышленного комплекса, начиная с разработки биооружия и кончая ракетными технологиями. Основатель IBM был искренним сторонником Гитлера. Томас Джей Уотсон поставлял нацистам свои компьютеры на перфокартах и техниках IBM для использования их в концлагерях. Татуировки жертв лагерей были идентификационными номерами IBM, которые заносились в компьютеры. Ранее, в 1928-м, IBM использовала подобные системы в изучении смешения рас на Ямайке. Первые настоящие компьютеры были, по сути, изобретены евгениками для евгеники. Глава ООН и не раскаявшийся евгеник Джулиан Хаксли убеждал, что с тех пор, как лидеры евгеники основали экологические и природоохранные движения, они являются средством для формирования мирового правительства. Так же, как рисовал в своем воображении Герберт Уэллс, это правительство контролировалось бы научной диктатурой и руководствовалось бы принципами евгеники. Хаксли основал Всемирный фонд дикой природы с основателем Билдерберга, бывшим офицером СС принцем Бернардом, Нидерланды, и принцем Филиппом, Англия. В случае реинкарнации я мечтаю вернуться в этот мир смертельным вирусом, чтобы внести хоть какой-то вклад в решение проблемы перенаселения. Принц Филипп из сообщения немецкого информационного агентства DPA, август 1988 года. Брат Джулиана Хаксли, Олдос Хаксли, автор антиутопического романа «Прекрасный новый мир», в 1962-м, незадолго до смерти, выступил с речью в Беркли. Он признал, что его бестселлер, написанный в 1932-м, базировался не на вымысле, а на том, что элита планировала осуществить на самом деле. И здесь я хотел бы сделать краткое сравнение притчи «Прекрасный новый мир» с другой притчей, изданной гораздо позже, книгой Джорджа Орвелла с названием «1984». Я склонен думать, что научные диктатуры будущего, а я думаю, что они будут иметь место во многих частях мира, будут, вероятнее всего, близки к модели моей книги, чем к модели Орвелла 1984. И будут ближе не из-за гуманных сомнений научных диктаторов в своей правоте, а просто потому, что модель прекрасного нового мира намного более рациональна, чем другая. Но если вы сможете заставить людей согласиться на положение дел, на обстоятельства своей жизни, состояние рабства, состояние того, чтобы быть... в общем, мне кажется, что первопричина коренных изменений, с которыми мы сегодня сталкиваемся, это именно то, что мы находимся в процессе развития целого ряда методов, которые позволят управляющей олигархии, которая всегда существовала и, предположительно, всегда будет существовать, заставить людей фактически полюбить свое рабство.
get people actually to love their servitude. People can be made to enjoy a state of affairs.
Людей можно заставить наслаждаться состоянием дел, которыми по самому скромному стандарту они, по идее, не должны наслаждаться. И эти методы, по моему разумению, это просто более тонкая точка более старых методов террора, потому что они уже объединяют методы террора с методами одобрения. В общем, существует большое количество различных метод. Есть, например, фармакологический метод. И это то, о чем я говорил в своей книге. И как результат вы можете вообразить эйфорию, которая делает людей полностью счастливыми, даже при самых отвратительных обстоятельствах, что их окружают. И я уверен, такие вещи возможны. Элита оставила за собой масштабную волну разрушений. Их холодящие кровь эксперименты над гражданским населением напоминают опыты с лабораторными крысами. Вереница расследований в Конгрессе раскрыла более 20 тысяч секретных экспериментов, которые проводились над американскими людьми между 1910 и 2000 годами. Одно из известных изысканий в генетике, проект сифилиса Тоскиги, уничтожил сотни чернокожих и тянулся 40 лет, пока пресса не рассказала о нем в 1972 году. С 1943 вплоть до наших дней британцы время от времени испытывали на собственном личном составе смертельные газы нервно-паралитического действия на земле, в воздухе и на море. Многие умирали сразу же, другие в течение нескольких лет. Федеральное правительство дало добро на тайные радиационные эксперименты, проводимые над тысячами больных без их уведомления. Сотни больниц в США вводили здоровым мужчинам, женщинам и детям уран и плутоний в дозировках, от превышающих терапевтический эффект до смертельных, убивая многих подопытных. Беременным женам военных врачи военных баз давали витамины, фактически состоящие из высокорадиоактивного урана-239 и плутония-241, вызывавшие произвольные выкидыши и смерть матерей. Солдаты, моряки и морские пехотинцы использовались в роли подопытных морских свинок в сотнях случаев испытаний атомного и водородного оружия. Патриоты Америки были заражены лучевой болезнью наравне с лабораторной живностью. Пилоты были вынуждены неоднократно пролетать через разрушающие ДНК атомные грибы. С 1951 по 1961 армия США заплатила Министерству здравоохранения Израиля 3 миллиона лир за проведение радиационных испытаний на сефардических детях, что эмигрировали в Израиль с Сибирского полуострова. В государственных школах детям сказали, что они пройдут простой медосмотр. На деле они получили дозы радиации. Пентагон уже заразил радиацией более 4000 детей из детских приютов в Соединенных Штатах, часть из которых впоследствии умерли. Более 110 тысячам евреев с более темной, чем обычно, кожей неоднократно облучали голову радиацией в 35 тысяч раз превышающей максимальную дозу. Многие из детей умерли за несколько месяцев, все лишились волос. Некоторые из них все еще живут сегодня, испытывая мучительные проблемы со здоровьем. Тайные испытания химических, биологических и радиологических агентов над ничего не подозревающим населением продолжаются по всему миру и сегодня. С 1940 по 1979 над большей частью населенных областей Англии более 2000 раз секретно распыляли с самолетов сверхтоксичные химикалии и микроорганизмы. 1968 Пентагон провел испытание биологического оружия в метро Нью-Йорка, а размещенный в местных больницах персонал контролировал его результаты. Активная стерилизация мужчин и женщин продолжалась во многих штатах вплоть до середины 80-х. США и Англия в настоящее время тестируют пестициды и высокотоксичные экспериментальные медикаменты на десятках тысяч здоровых бездомных детях, многие из которых умирают в результате экспериментов. Тюрьмы по всей нации принуждают заключенных участвовать в темных экспериментах, от изучения влияния пестицидов до ампул диоксина, вшитых в спины заключенных. Мало-помалу селективным размножением врожденные различия между правящим классом и простыми людьми будут расти, пока не достигнут кардинальных отличий родов. Восстание плебеев станет настолько же невероятно, как и организация восстания овец против производителя баранины. Бертран Рассел. H.G. Wells, Aldous Huxley. Как Герберт Уэллс, Олдос Хаксли и Бертран Рассел, сотни других евгенистов неизменно кичатся, относя себя к особой, более усовершенствованной породе, чем обычные люди. Лучшие евгеники были достаточно смелы, чтобы признать, что их реальная цель не улучшение наследственности простого человека, а выталкивание его на помойку эволюции с целью сделать более управляемым. Нобелевский лауреат Рассел подробно писал о том, как ртуть, содержащая прививки и другие вещества, повреждающие различные участки мозга и создающие частичные химические лоботомии, развивают у людей рабское послушание. Питание, инъекции и запреты с самого раннего возраста будут формировать и создавать такой тип людей, такой тип убеждений, которые будут желанны власти, и любая серьезная критика власть имущих станет психологически просто невозможна. Бертран Рассел из книги «Воздействие науки на общество». Более 100 лет назад социальные планировщики и евгеники рассуждали об использовании изменяющих сознание медикаментов для управления населением. К 2007 году более 20% американского населения находилось на разного типа предписанных антидепрессантах. Но в случае с детьми в приютах, секторе полного государственного контроля, по крайней мере, 2/3 принудительно принимали коктейль, содержащий в среднем 7 психотропных медикаментов. Председатель общества психиатров Техаса Джо Бартлетт выступил перед специальным комитетом государственной резиденции по поводу психотропных медикаментов, используемых в детских приютах. Он шокировал общественность, поведав, что 66% бездомных детей в штате Техас были посажены на психотропные препараты, потому как страдали от очень-очень плохого генофонда. Многие из этих детей имеют плохой генофонд. У них нет нормальных родителей, что принимали бы правильные решения. Помимо генофонда, они были травмированы плохим обращением, пренебрежением и трудностями, а затем еще и отлучением их от родителей, что в совокупности сделало их предрасположенными к умственным болезням. Западный мир сегодня притворяет в жизнь преступную стратегию евгеники. Зародыш теперь рассматривается согласно истории наличия или отсутствия криминального прошлого семьи. От Портленда, штата Орегон, до Лондона службы по защите детей регистрируют на рожденных в уголовных базах данных и вынуждает их затем принимать участие в испытательных мероприятиях в возрасте 2 лет. Повелители научной диктатуры безжалостно наказывают войной наиболее беззащитных. В декабре 1974-го американское правительство сделало центральным вопросом национальной безопасности сокращение населения в странах третьего мира. План к действию был назван «Меморандум национальной безопасности США», план «НССМ-200», и явился просто отрыжкой Британской Королевской комиссии по населению, созданной королем Англии Джорджем VI в 1944-м, в которой было открыто заявлено, что густонаселенность наций третьего мира представляет угрозу глобальной монополии международные элиты. Американский план «Детище Киссинджера» был нацелен на 13 ключевых стран, где предполагалось провести сокращение чрезмерного населения. Киссинджер рекомендовал, чтобы кредиты МВФ и Международного банка давались только при условии, что нации примут активные программы ограничения рождаемости, вроде стерилизации. Киссинджер, кроме этого, рекомендовал использование продуктов питания как оружия, а также провоцирование войн, как полезный инструмент в сокращении населения. В 1972-м, во времена Никсона, Белый дом также осуществлял стратегию евгеники под управлением Джорджа Габриэла Уокера Буша, бывшего тогда послом Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Буш консультировал Китай относительно формулировки законов о детях в стране и направлял федеральное правительство в проведениях насильственной стерилизации в резервациях более 40% коренного американского женского населения. Подконтрольный Билдербергу римский клуб главным оружием по защите окружающей среды провозгласил сокращение населения. Западные народы проглотили эту идею под соусом сохранения планеты. Индустриализация Африки, Азии и Латинской Америки могла бы быть блокирована. Граждане бы более охотно отказывались от своих национальных суверенитетов, если бы это было продано им как способ помочь планете. Нефтяной кризис, мошенничество, которое также состряпал Институт политики «Римский клуб» с целью создания искусственного дефицита и настойчивого проталкивания всеобщего углеродного налога как способа финансирования своего планетарного правительства. В копии проекта ООН по глобальной биологической вариативности очень ясно сказано, что нам необходимо сократить человеческую популяцию с текущего уровня около 6 миллиардов до приблизительно 1 миллиарда людей. В 70-х годах Южная Африка разработала биооружие, действующее избирательно на расы, а именно на чернокожих и азиатов, и впоследствии, в середине 80-х, продала эту технологию Израилю. В сентябре 2000-го под проектом нового американского столетия вышел документ, в котором Дик Чейни описал биооружие, действующее избирательно на расы, как политически полезный инструмент. И тогда кто-то упомянул, почему же они хотят сократить человеческую популяцию, ведь это будет означать уменьшение их доходов. Большинство людей не понимают, не деньги для них важны. Все деньги, что им нужны, у них уже есть. Власть, вот что им нужно. Это их возбуждающий фактор. Верховные владыки нового мирового порядка сегодня энергично проталкивают в мировое сообщество политику «одна семья, один ребенок». Китайская политика «одного ребенка на семью» проводилась постепенно. В 60-х, в самом начале, вас бы заставили заплатить только налоговый штраф. Позже нарушители этого закона стали заключать в тюрьму. Сегодня точно такие же проекты по штрафованию пар, кто будет иметь больше детей, чем позволено, предлагаются в США, Англии и Европе. В поисках причин глобального потепления дети, согласно некоторым заявлениям, являются очередной виной. Институт политики Великобритании говорит, что более двух детей в семье — это то, что делает нашу планету хуже, указывая, что большие семейства, более двух детей, должны фактически возмущать нас, вызывать экологическое неприятие, родственное пластиковым неперерабатываемым культам и дымящим выхлопами неэкономичным автомобилям. Великобритания фактически имеет отрицательный прирост населения. Думаю, и Канада тоже. Несмотря на это, семьи в наших богатых странах не должны иметь более двух детей. В 1998-м Тед Тернер обязался дать более 1 миллиарда долларов Организации Объединенных Наций для использования их в осуществлении политики по сокращению населения всей планеты. Мировое население в размере 250-300 миллионов человек, снижение от существующего уровня на 95% было бы идеально. Тед Тернер, интервью журналу Audubon. В 1999-м фонд Билла и Мелинды Гейтс пожертвовал 2 миллиарда 200 миллионов долларов Американской Федерации планирования семьи, фонду ООН в области народонаселения и другим объединениям по сокращению населения. До 2007 года Гейтс пожертвовал в сумме более 30 миллиардов долларов исключительно объединениям по контролю численности населения. Контролируемая корпоративная пресса цинично сообщала, что Гейтс отдавал эти деньги в помощь детям стран третьего мира. Развенчание Билла и Мелинды Гейтс как наиболее щедрых мировых филантропов случилось, когда их друг и соратник-энтузиаст по сокращению населения Уоррен Баффет дал 37 миллиардов долларов на финансирование армии объединений по ограничению рождаемости. И я действительно считаю, что мир станет намного лучше, когда останется только 10 или 20% из нас, доктор Эрик Пианка. Видный биолог университета штата Техас, доктор Эрик Пианка, получая награду от Академии наук Техаса, сказал, что распространенная по всему свету эпидемия СПИДа, дословно, нехороша, она слишком медленна, и принялся хвалить достоинства Эбола, потому как этот вирус убил бы 90% мирового населения быстро. Когда эти заявления подверглись критике, его аспиранты встали в защиту, сказав, что Пианка еще слишком консервативен, и что все человечество заслуживает гибели. Но наиболее ужасен факт, о чем писали местные газеты, что в толпе из более тысячи видных ученых, 95% присутствующих, поддержали бурными овациями его тирады о достоинствах микробов массового поражения и уничтожении человечества. Китай мог бы преобразиться и стать ведущей мировой силой, потому что у них полицейское государство, и они способны заставить людей остановить репродуцирование. Доктор Эрик Пьянка. Телодвижение евгеники сегодня напоминает отряхивание от своего нацистского багажа, используя справедливое беспокойство людей об окружающей среде как плащ, чтобы скрыть свои реальные побуждения. Каждый хочет дышать чистым воздухом и пить хорошую воду, но инспекторы экологических движений не сделали ровным счетом ничего, кроме как объединив человеческие тревоги и пообещав их решение через мировую стратегию, что еще больше дестабилизирует страны третьего мира и создаст небывалую нищету. Фальшивые экологические и природоохранные организации являются сегодня самыми большими частными землевладельцами в мире. Они лоббируют правительство, чтобы отнять собственность у местного населения для последующего расширения своих владений. Когда американские войска сбрасывают миллионы галлонов нервно-паралитического газа на восточном побережье США, они не говорят ни слова. Тысячи компаний создают трансгенетические гибриды взаимных разновидностей, скрещивая животный, растительный мир, и, выпуская новые виды в биосферу планеты, разрушают тем самым и ее неповторимый генетический код. Крупнейшие экологические организации этого не замечают. Корпоративная элита планеты усилила свое давление для осуществления глобальной системы налогообложения через мирового размаха международный фестиваль истерию «Живая планета Земля», прошедший 7 июля 2007 года на 7 континентах. Мировые лидеры объявили, что спасение планеты — это передовой организационный принцип для человечества, провозгласив его новой религией. Они утверждают, что СО2, которым дышат растения, убивает Землю, и что мы должны сократить число наших детей, чтобы укоротить шлейф углекислого газа за нами. Страны всего мира ждут прихода нового налога на выбросы в атмосферу углеводородов и увеличения налога на горючее, природный газ и электричество. Научно доказано, что Солнце является главным определяющим фактором климата на планете. Исследования ясно указывают, что Солнце становится более горячим, более ярким, и это коренным образом оказывает влияние на Землю. За последние 100 лет Солнце постепенно увеличивает выброс энергии, порождая нагревание не только на Земле, но и во всей Солнечной системе. Никто не связывает таяние полярных шапок Марса с деятельностью человека. Но для Дэвида Мейерди Ротшильд, наследника по британской ветви благосостояния Ротшильдов, и одного из главных организаторов фестиваля «Живая планета Земля», научные факты не имели значения, когда мы говорили с ним. Когда я сказал Ротшильду о нагревании во всей Солнечной системе, он просто рассмеялся, дав понять, что аудитория не поймет такие вещи. Он продолжал, рассчитывая на невежество людей и напирая на то, что разговоры о глобальном потеплении не имеют ничего общего с налогом на выбросы в атмосферу углеводородов. Я полагаю, он просто не обсудил этот вопрос с его добрым личным другом Эл Гором. Дебаты по глобальному потеплению окончены. Я думаю, вы понимаете, что экологическое самосознание и создание денег не являются взаимоисключающими факторами. Много денег может быть сделано на этом вопросе. Но вы, ребята, кричите про заботы о мире, просто чтобы набить свои карманы. Дети в школах читают ваши книжки о глобальном потеплении. И вся эта суета — это бизнес, точно как вы и сказали, Ротшильд. Вы думаете, что я делаю на этом деньги? Это то же, что делали ваши прародители, денежные менялы, те, что из Германии, красный щит, немецкого Ротшильд. Мы в курсе, что это жульничество. Налоговая система, основанная на загрязнении, преимущественно от СО2. Мы причина этому, главным образом, основная причина. Последствия плохи и будут катастрофическими, если мы не начнем действовать. National Geographic сообщает, что полярные ледяные шапки Марса уменьшаются на несколько миль в год, и это намного быстрее, чем наши луны Сатурна и Юпитера тают. Фактически, несколько лун, что были во льду, теперь покрыты морями. Как ультрафиолет Солнца влияет на все это, Дэвид Ротшильд? Ну, потому что те планеты ближе к Солнцу, мой друг. Но ни Юпитер, ни Сатурн, ни Марс не ближе к Солнцу, чем Земля. Да, сэр, я думаю, вы найдете. Право, это очень простой вопрос относительно того, что я хотел сказать, и мое заключительное мнение, чтобы получить вашу систему налогообложения, потому что это фактически не налогообложение. Установите цену на углерод. Налог — это наилучший выход. Принцип ограничения торговли также справится с этим. Если бы существовал основанный на углероде налог, была бы ли тогда необходимость для всей экономики в системе ограничения и торговли? Вопрос не в «или» или одном из двух. Мы можем заняться обоими сразу. Я сторонник обоих путей. Архитекторы нового мирового порядка спешат завершить структуризацию мирового правительства для практической возможности подавления независимого роста технологий, которые угрожают их монополии силы. В то же самое время направляя новые разработки по дороге создания плана завтрашнего дня человечества. Технократы называют систему управления заключительной революцией, потому что все прошлые империи создавались принудительно военной силой. Теперь тактика трансформировалась прежде всего в психологический и экономический захват. И само общество строится на элите, которая действует и существует вне управляемого образца, контролируя цивилизацию. Так же, как ребенок поддерживает жизнедеятельность аквариума, мы, подобно лабораторным крысам, проживаем всю свою жизнь, ни разу не усомнившись в границах клетки или ученых, что экспериментируют над нами. Строители нового мирового порядка силой отняли судьбу у всего человечества. Их агентура за более чем сотню лет тщательно изучила человеческое поведение и сегодня мастерски контролирует нас, используя наши примитивные желания и побуждения в роли рычагов. Их разработки в системах контроля сознания достигли точки, когда стало возможным управлять средним, необремененным думами человеком, как автомобилем. К 2020 году будет одно мировое правительство. Рэй Курцвайл, 1999 год. Евгеника доминировала в 20-м столетии. Ее безжалостный дух открыл вторичные патологические очаги в области генетики, нанотехники и робототехники. Однако это не удивляет. Все три дисциплины с момента их основания были во власти евгенистов. Миллиардер, основатель компании Sun Microsystems, Билл Джой, смело придал гласности в 2000 году факт консенсуса, к которому пришла элита технократического мира, что в лучшем случае человечество будет полностью порабощено к 2030 году, а в худшем произойдет массовое истребление населения Земли, кроме, конечно, элиты. Кто есть кто в технократической элите? Известно, что они принимают участие в трансгуманистических, иначе постгуманистических движениях. Многие их сторонники видят только благоприятные аспекты показательного роста технологий, подобно возвращению зрения слепым, слуха глухим и увеличению продолжительности жизни. Но что многие из них не знают, так это то, что ведущий евгеник Джулиан Хаксли основал трансгуманизм, и что общественные инспекторы открыто признают, что новая система предназначена исключительно для достижения абсолютной тирании. Ведущий трансгуманист Рэй Курцвайл гордится, что развитие технологий вскоре позволит тем, которые могут себе это позволить, жить вечно, но признает, что с приходом новой господствующей расы многое из существующего сегодня канет в лету. Главным побуждением мирового правительства является теперь вопрос, кто будет контролировать и иметь доступ к системам радикального удлинения жизни. Биологическая эволюция слишком медленна для человеческого рода. За следующие несколько десятилетий она перестанет играть решающую роль. Рэй Курцвайл. Трансгуманисты полагают, что обретут вечную молодость, слившись с технологией. Теперь это, вероятно, в пределах их досягаемости. Десятилетия назад трансгуманисты философствовали, что если вы не приемлете усовершенствование, то и не сможете получить рабочее место, что сегодня и происходит. Микрочипы внедряют мексиканским должностным лицам. Американская компания внедряет микрочипы под кожу своих рабочих. Члены элиты, что занимают командные высоты цифровой реальности, являются суицидальными нигилистами. Суицидальные нигилисты знают, что у их желаний больше нет никакой принципиальной цели. Но чем просто сидеть без дела, они всегда предпочтут продолжать желать дальше. Они могут вполне счастливо связывать себя с понятием ядерного холокоста или идеальным экстремизмом. Артур Крокер. Технология стала настолько мощной в своей способности к разрушению, что свободное человечество не должно себе позволить дать психопатическим технократам с манией величия повторить ошибки своих предков, потому что очень вероятно, что на сей раз они могут уничтожить все, включая самих себя, в безумном стремлении к божественности. В этом фильме мы вам показали хронику кровавых оргий повелителей наших и их экспериментов, которые только в 20-м столетии отняли жизни у более 150 миллионов людей. И теперь они подают надежды в приношении нам нового подарка, неукротимой тирании таких масштабов, что предыдущие их подвиги покажутся детской забавой. В дни Второй мировой войны независимые нации и армии встали в противостоянии окончательным планам Гитлера. Но когда мировое правительство полноценно вступит в свои права, никто не в силах будет остановить планы нового мирового порядка по глобальному сокращению населения. Для невосприимчивых к новым психологическим программам по всему США уже выстроены сотни лагерей Федерального агентства по чрезвычайным обстоятельствам. Все методы хороши. Эти темные подрядчики намереваются выпустить череду из искусственно созданного биооружия, одно хуже другого, и в то же самое время расширить полицейское государство для организованного истребления человеческой популяции. И все это во имя священной борьбы с невидимыми террористами. И стоит сегодня холодный Джорджия Гайдстоунс, как завет священной миссии элиты. Создать двухклассовую систему, где подкласс будет вынужден жить как рабы в крошечных закрытых городах, в то время как элита будет наслаждаться всей остальной планетой, эволюционированная с помощью имплантантных технологий, живущих вечно и для развлечения летающих в космос суперлюдей. Вот обещание, данное членам нового мирового порядка, и главная повестка Билдербергской группы. В 2007-м Джим Такер продолжил свои 30-летние изыскания в разоблачении глобалистов, путешествуя в Стамбул, место встречи членов Билдерберга 2007. Джим Такер, спасибо, что приехали, мой друг. Всегда в радость. Джим, скажите нам, что вы видели сегодня, когда находились возле отеля Ритц? Мы были в Ритц-Карлтон. Все шло по типичному сценарию встреч Билдерберга с вооруженной до зубов охраной по периметру, со взводами полицейских, ждущих своего рассредоточения. Также было полно патрулей вокруг здания. Они имели всякие высокотехнологичные штучки по распознаванию речи на другом языке для полноценного выполнения своих задач. Отель открыт. Попробуем задать вопрос напрямую. На самом деле Билдерберг собрался здесь на эти выходные. Вы можете идти этот путь. Сегодня два полицейских лично сопровождали меня. Я не был в курсе, потому что мой нос постоянно был в камере. Я постоянно говорил, но телевизионная бригада сказала, что те парни собираются следовать за вами. И их машина сопровождала нас вплоть до отеля. Затем ТВ-бригада рассмотрела этих двух полицейских в штатском, но не в костюмах, а в спортивных рубашках. Вот она, у нас на хвосте. Кто-то заснимет ее? Вы? Ну, по всей вероятности, они бундербергские мальчики. Джон Элган, владелец Фиата, и член общества Билдерберга решили, что могут прогуляться, будучи неузнанными простыми людьми. Я думал об этом. Этот участник собрания ухмыльнулся нашей камере. Из этой машины, груженной важным лицом, нас одарили убийственным взглядом. Они, похоже, шокированы, что мы посмели направить камеру в их направлении. В 2007-м собрание Билдербергской группы получило наиболее весомый охват в прессе за всю историю. Джим Такер участвовал в пресс-конференции, на которой присутствовали сотни членов средств массовой информации и новое поколение инфовоинов, подобно таким репортерам, как Паул Дорнян, Дин Романия, отслеживающий элиту независимо от того, где они скрываются. Теперь, Джим, губернатор Техаса Рик Перри на передовице «Далласских утренних новостей». И заголовок звучит так. Губернатор штата Техаса Рик Перри посещает собрание Билдерберг. Какое последствие для губернатора штата Техас может означать его появление в «Далласских утренних новостях» под соусом посещения билдербергской группы? Это означает, что он потенциальный президент. Так же, как в свое время незаметный и неизвестный губернатор Арканзаса Билл Клинтон потерял свою девственность на встрече группы, проходившей в Баден-Бадене в Германии в 1991-м, и избранный президентом в следующем году. Теперь же, если он никуда не продвинется во время баллотирования в Белый дом через пару лет, это означает, что они просто выбросят его как старый башмак. Они часто так поступают. Но официально Билдерберг рассматривает кандидатуру Перри как потенциального президента США, раз он там появился. Да, это нарушение акта Логана, за что Белый дом оштрафовал Билла Клинтона на $300,000. Хотя понятно, что налогоплательщики заплатили этот штраф. Когда Перри возвратился в Техас из Стамбула, мы были полны решимости уличить его за предательские действия. Хотим, чтобы наши дороги, наша вода, наши электростанции, вся наша инфраструктура оказались под властью нового мирового порядка. И мы говорим вам сейчас, что народ растет, народ учится. И то, что вы делаете, их не вид, они уже устали от этого. И если у вас осталось еще хоть немного души, Рик Перри, то хватит продвигать план нового мирового порядка. Первую поправку никто не отменял, Перри. И мы сегодня вечером вернулись сюда снова, сказать вам, что мы не потерпим это. Да здравствует республика! Победа за нами! Смерть новому мировому порядку! Фильм переведен на русский и озвучен в первом месяце 2009 года.